Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире радио «Воскресенье» наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моих сегодняшних гостей. Это Тамара Никитична Воронина, народная артистка России и руководитель театра «Слово». Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Затем я представляю еще одну гостью, Наталья Ивановна Белоусова, искусствовед. Правильно я сказала, да. Наталья Ивановна? Угу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Людмила Юрьевна Хлебникова, искусствовед, член Союза художников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, дорогие друзья, мы собрались опять-таки вот по поводу поговорить о том, что Вознесенскому храму, Вознесенской общине, Вознесенскому приходу исполнилось 25 лет со дня восстановления.
Четверть.
С того момента, как стали восстанавливать этот храм. У нас прямо целый цикл идет таких передач, посвященных этой дате. И сегодняшняя тоже не исключение, она тоже посвящена этой теме. Тамара Никитична у нас всегда заводила, начинает разговор.
Да, Валентина Федоровна, я... так сказать, поделилась с вами еще одной интересной встречей, которая должна состояться. Это члены нашей Вознесенской общины, это первая община. И наша с вами задача и встреча, и все эти встречи посвящены плодам. Поскольку настоятель храма Вознесения, тогда еще отец Алексей Кульберг, и благословил сделать ряд передач по плодам первой общины Вознесения. И сегодняшняя встреча тоже посвящена этим плодам. Я хочу сказать, что это действительно будет любопытный материал не только вот для нас, да, но это будет интересно и для наших радиослушателей, потому что прошло уже много лет. На месте Ипатьевского дома сейчас уже давным-давно храм на крови. Мы привыкли говорить «Святой квартал» и так далее. Но я хотела бы сделать ретроспекцию назад. В те далекие годы, непростые
70-е,
годы.
70-е, наверное.
Да, когда, был, когда еще была коммунистическая партия, стояла во главе государства. Когда многие вопросы решались, политбюро и так далее. И это связано и с нашим Ельциным, первым президентом России, с ним связана история. Поэтому я думаю, что невозможно обойти этот важный момент, момент первый, Ипатьевский дом. Ведь если сейчас задуматься, то Ипатьевский дом – это ведь дом, где…
Были заточены.
Да, святое семейство. Сегодня они канонизированы.
И где были?
Где
расстреляны.
Да, это дом святого семейства.
Казнены.
Последних дней и там, где они были казнены. И это стало Голгофой.
Голгофа, да.
Поэтому наш. Сегодня мне было бы очень хотелось, очень бы хотелось, чтобы Наталья Ивановна Белоусова, которая работала в этом здании, я хотела бы, чтобы она поделилась своими ощущениями пребывания в этом доме, своей работой, своими воспоминаниями, которые сегодня чрезвычайно будут ценны и важны для наших слушателей. Наталья Ивановна.
Да, мне довелось поработать в этом доме. Но впечатление от его внешнего архитектурного облика, о нем, пожалуй, говорить не особенно и не нужно, потому что дом любили, это было любимое место у горожан. Но когда я туда пришла работать, вот это было непривычное место, на которое приходишь работать, тебе говорят, что ты должен сделать за рабочий день, и просто уходишь оттуда. Первое, о чем хотелось бы мне сказать, оттуда никогда не хотелось убежать домой поскорее из этого дома. Совершенно невозможно было словами как-то сформулировать это ощущение от пространства внутреннего. Но самое главное, это, конечно, был подвал. Историю эту знал весь город, естественно. Она обрастала легендами. И трудно было тогда понять, где же там правда и сколько люди привнесли в это своих эмоций и своих каких-то необыкновенных ощущений. Вот это одна из легенд была городских. Но, тем не менее, когда приходили гости, приезжали и из России, и не только, как позднее выяснилось, прежде всего, пройдя в каминный зал, где обычно царская семья обедала, все просились, чтобы вот разрешили пройти им в подвальное помещение, где, собственно, и состоялась казнь царской семьи. Я вам скажу, что люди спускались туда, считая ступени. Я помню, что тогда была выпущена какая-то книжка. Я не помню.
20 ступеней вниз.
Вот-вот.
Да?
И начинали эти ступеньки считать. И каждый раз не совпадало это число. Люди все равно волновались. Дом вот эти эмоции как-то организовывал по-своему. Как бы ты ни упирался, ты не мог себе позволить разобраться в этом тотчас же. Но все-таки по этим ступенькам шли вниз. Заходили в эту комнату и не хотели там оставаться в одиночестве. Вот за то время, пока я там работала, был какой-то человек, который сказал: «Оставьте меня, пожалуйста, там одного. Для меня это очень важно.
Закройте,
да? Закройте меня, да». Очень мало времени прошло, то есть я не успела даже подняться из цокольного этажа наверх. Человек постучал в дверь и сказал: «Извините, пожалуйста». Так и сказал: «Простите меня, пожалуйста, я думал, что я смогу». Он поднялся оттуда, и больше таких просьб никогда не было. Ну что еще сказать?
А вот вообще ваши вот ощущения?
Мои
вот
ощущения
от этого,
сопричастность к этим
от этого
стенам,
дома,
к этому воздуху.
Вы понимаете, это все очень сложно. Вот тогда эти ощущения в какие-то определенные слова невозможно было облечь совершенно. Единственное, что я вам скажу, что когда выходил из дома, вот я про себя только могу сказать, когда я выходила из дома, вот первый взгляд на Вознесенский храм и непреодолимое желание пойти туда, понимаете? Я хотя бы обходила его вокруг. Какое-то время там ведь был музей еще краеведческий,
да, там
располагался.
Даже крестов не было. Да.
Вот какая-то определенная... Я не могла это объяснить.
В Вознесенском храме, это же музей же был.
Да, это был музей. И я вот его обходила вокруг, потом он был почему-то в лесах. Ну, и потом много времени прошло, прежде чем его все-таки отдали вот этой первой общине нашей.
То есть нам, да.
Да, то есть нам отдали. Ну, не знаю, спрашивайте дальше.
Так, хорошо, а вот вы говорите, выходили, взгляд был туда, а выходи, вот все-таки вот там, когда находились, вот мне интересно, ваши вот чувства, ваши вот эмоции какие были. Мы говорили, вот мы с вами беседовали немножко, что что-то необыкновенное вы чувствовали.
Да, камин, люстра.
Да, камин и люстра, да. И выход, и там же был балкон еще, который выходил в сад. И... Балкон какой-то был уже, по-моему, ветхий, не особенно нам разрешали туда выходить, но мы все равно выходили, потому что вот эта потребность, вот этого ощущения, что видели в окно, и наверняка выходили на балкон, а может быть, им не позволяли, мы тогда этого ничего ведь не знали.
Ведь там многое не позволялось, по-моему.
Очень многое не позволялось, там очень жесткий режим.
Обнесен, по-моему, изгородью,
он был? Да, вот вы как хорошо, что вы мне про это напомнили. Когда поставили этот забор, то и нас, пожалуй, перестали пускать, дали какое-то другое для нашего учреждения место на улице.
Надо
Решетникова.
Сказать, какое учреждение
вот,
там
да,
было.
Вот давайте вас все-таки скажем,
а
что там находилось.
Были курсы повышения квалификации работников культуры.
А вы были методистом там?
Я была методистом.
Угу. Ну вот, понятно.
Вот, и вот на этот момент, когда было ясно, видимо, заранее, что дома ждет вот такая судьба, да, директор наша ушла в отпуск. Заранее. И оставила почему-то не какого-то старого сотрудника вместо себя, а она оставила меня на своем месте до ее возвращения из отпуска. Могу вам сказать, что этот человек не бежал от трудностей.
Директор?
Да, она не бежала от трудностей. Либо ее попросили удалиться, но я знаю, что она просто вот... Ну, может быть, она на меня не обидится, что я скажу о том, что она просто рыдала. И, конечно, ей бы было невозможно пережить сам момент, потому что она проработала в нем очень долго. Ну вот все. Что еще хотите спросить вы меня?
Да, необыкновенность. Вот вы сказали, что находясь, все-таки ощущали какую-то необыкновенность
взгляд
этого места. Этого места.
Взгляд на люстру.
Да, люстра и камин. И люстра была родная, я об этом узнала. И я спросила кого-то из краеведов. Я спросила о том, что почему именно здесь вот им можно было. Здесь они обедали и собирались mm-hmm. тут. А мне сказали, что стены были расписаны под дерево, mm-hmm. и потолок был расписан под дерево. И люстра вписывалась вот своим дизайном, как сейчас говорят, вот в это помещение. Там действительно было все продумано. Видимо, был, ну, во-первых, это был просвещенный человек, инженер Ипатьев. Они, конечно, имели вкус художественный. И вот эта люстра нас тогда беспокоила, что будет с люстрой, чтобы ее хотя бы сохранили, потому что дом уже было понятно, что его разрушат, только не объявляли дня, конечно, естественно. Но нам скомандовали переезжать. Мы стали выносить оттуда оборудование, там стулья какие-то, вывести нам до конца не дали. И совершенно вот в один рейс мы вернулись, и дом начали разрушать со стороны сада. И уже не позволили войти, потому что он мог просто упасть. Но мы оказались за этим забором. И старые вот екатеринбуржцы говорили о том, что забор был точь-в-точь так же и поставлен, как был поставлен в то время, когда там находилась семья царская. Ну что, мы, значит, все-таки должны были возвращаться, и когда-то нам эту дверь закрыли, потому что выезжал какой-то транспорт оттуда, уже строители туда зашли, ну как строители, они разрушали этот дом, должны были разрушать.
Разрушители, и мы, скорее.
Да, разрушители. И вот в этот момент, когда начали, вот огромной чугунной бабой ее раскачивали, огромной, там потом, несколько тонн, и разрушали вот как раз этот балкон со стороны сада, это первая стена, которая начала рушиться. И в это время я там оказалась случайно, и они не тот автобус пропустили, должен был приехать с другими людьми автобус, а мы заехали, сказали, что у нас там осталось что-то, и нам нужно вывезти. И дом начал терять вот эту штукатурку, он же был оштукатурен, очень сложный декор был выложенный кирпичом на фасаде, и дом начал обретать свое вот это лицо красного кирпича, фигурный кирпич, и все же это старое. Я думаю, что, конечно, во многих постройках из этого времени использовался этот кирпич.
Говорят, растащили там
по кирпичику. Приходили ночью, складывали этот кирпич прямо в рюкзаки и уносили. Значит, это было запрещено. Но люди приходили ночью и все равно это все уносили.
А сколько вот это разрушение длилось?
Очень быстро.
Быстро, да?
Очень быстро. Это в течение, может быть, 2-3 дней. Угу. Они как-то очень торопились. И это было быстро, да. Быстро.
А время какое-то? Время года?
Ну, это было тепло, надо было мне посмотреть вообще дома.
Да, это теплое время.
Это было уже теплое
лето
время.
Но
я помню, что я была в легком пальто черном, и я вот так вот закрылась капюшоном и ходила, потому что если бы меня узнали, а, конечно, бы узнали, потому что, когда я приходила утром в дом, мне нужно было открыть входную дверь, то меня чужой какой-то
кто-то
голос
окликнул.
Меня мог окликнуть по имени. Ну, это там молодая, конечно, была. Я поворачивалась, и кто-то там вот на ветвях этих тополей сидел и постоянно фотографировал. Ключ уже в замок было невозможно вставить, все было раскорежено. И первое, что бросалось, конечно, в глаза, это вскрытые подоконники. Их вскрыли в первую очередь. Почему-то каких-то кладов искали вот под подоконниками.
Видимо, думали,
и искали кладов в самом вот этом
подвале.
Подвале, да, в самом подвале. Но в это время люди приносили белые цветы.
Вот я только сейчас хотела сказать.
Белые цветы. Вот мы приходили, да, значит, у нас одна женщина, Раиса Романовна, приходила раньше всех, и мы ее часто заставали на...
Значит, белые цветы, это все-таки лето было?
Это было лето.
Или конец лета, может быть.
Да, да. Или просто были прохладные дни, которые на Урале бывают.
Ну да, конечно, летом бывает.
Вот, и поэтому часто она находила там вот эти белые цветы и надписи на доме. Ее все время, ее, видимо, ей было дано распоряжение такое, чтобы она приходила первая и смывала. Потому что, понимаете, люди боролись за дом. Люди понимали, что он должен остаться.
Ну что ж, мы...
Да, вот. Я хочу сказать еще.
Так вот, очень интересно и очень подробно поговорили об Ипатьевском доме.
Да, я хотела бы еще добавить, Наташа, вспомните, что это будет всем интересно, ведь там рядом с домом были поляны, и ежегодно там расцветали колокольчики на одном и том же месте.
Да, на одном и том же колокольчике.
После уже разрушения?
Да, после разрушения.
Колокольчики расцветали.
Все время.
И там проводились богослужения, которые еще запрещались. И однажды, значит, их арестовали, увезли в милицию. И она мне звонит после того, как она вышла оттуда, и говорит: какое совпадение, нас было ровно столько мужчин, женщин и детей, сколько... погибла в этом доме.
То есть прямо вот мужчины, дети, женщины, именно 7 человек.
Там был Игорь Калиничев, он это вот как раз попал
вот,
тоже.
Вот одно из совпадений. Я связана с этим домом очень косвенно. Просто я училась в 104-й школе, жила на Карла Либкнехта и каждый день ходила в школу мимо этого дома. Я помню ребенком, какое-то чувство меня тянуло в этот дом. Может быть, потому что он был нежилой. Я всегда заходила во двор и помню эту арочную дверь в подвал. Я всегда останавливалась, и мне всегда как-то хотелось узнать, что это за дом. Я была абсолютно не информирована о истории этого дома. Не знала ни фамилии Ипатьевых, не то, что здесь именно погибла царская семья. Об этом я узнала только, когда работала уже в краеведческом музее. И помню интерес людей, которые приходили к нам на экскурсию, к Романовскому фонду. И помню еще, что этот интерес был очень своеобразный. Это было, конечно, больше любопытства людей. Их интересовало, какое меню там было и так далее. То есть вот бумаги этого Романовского фонда, которые, конечно, не всем выносились, а определенным только посетителям. Но я хочу сказать, что вот и эти... посетители, и мы сами работники музея. И я думаю, что и весь как бы народ вот прошел этот путь от любопытства к поклонению святым людям. И вот, может быть, это и есть тропа покаяния. От простого, суетного, каждодневного,
мирского любопытства, интереса, любопытства
к, вот, к поклонению святыне.
К пониманию, к осознанию. Да.
К осознанию, что это святыня.
Что это на самом деле, что для нас это значит?
Да, вот мне кажется, что это вот самое главное может быть в истории.
Вот это плоды тоже, да?
Ипатьевского дома.
Тамара Никитична, плоды.
И плоды, конечно, воцерковление нашей интеллигенции, вот, и за которую часть интеллигенции, мне кажется, должна быть благодарна Мельхиседеку, потому что... у него была очень здравая мысль сделать первую общину именно из людей культуры, которые склонны к православному мировоззрению. И он их всех собрал. Каким образом, я не знаю.
Но мы об этом уже говорили.
Мы говорили об этом. Мнение твое тоже важно очень услышать.
Как это все собиралось.
Я не знаю, каким образом я попала в этот список, но вот была приглашена.
Искусствоведы были?
Да, и была радостно как бы удивлена этому. И вот
через Татьяну Осинцеву.
Да, через Татьяну Осинцеву.
Искусствоведы все попали через Таню Осинцеву. А формировала эту общину я.
Татьяна Осинцева тогда ведь была секретарем.
Она была секретарем
у Мелхиседека, у владыки Мелхиседека.
Я хочу немножко уточнить вот такую вещь. Значит, вот эта молодежь...
Ничего я встряла.
Нет, это молодежь...
Так и есть, так и надо.
Это молодежь, которая на этом Ипатьевском месте, там еще и креста не было. Там просто ночью их преследовали. Ночью собиралась молодежь. Это я знаю от Игоря Калиничева. Я не попала, но я позже потом была. А вот до этого их схватила милиция и увезла. А они были вот на этом месте, еще пока ничего не было, только собирались. А крест это уже был позже, уже когда Гумзиков, Царство ему небесное, это не вышли, когда появлялись вот эти люди, которые делали этот крест. Вот. И как раз вот с дочерью-то Верховского тогда вот была молодежь, которая на том месте собралась, а их арестовали. Вообще, надо сказать, что там милиция всегда дежурила. И после, когда уже был там крест поставлен, и даже когда была уже вот эта вот навес этот был сделан, я должна вам сказать, что это было такое бранное место. Там все время были драки.
Там что-то там, происходило
там все время. Происходили,
конфликты,
да,
какие-то.
Конфликты, драки. Все время были какие-то
Нет,
споры.
Там были и хорошие, и добрые, да. так сказать, дела происходили, но были
очень
и конфликты.
Много было драк. Да, мне приходилось, знаете, как там все время во все вмешиваться, потому что все время приходилось там быть. Да я же общину эту, поэтому все всех приглашали туда, и мы это все невольно видели. Но потом, когда появились у нас два батюшки, отец Александр Никулин и отец Геннадий из Нижнего Тагила, из Александра, вот как только у нас появились вот эти два батюшки, там еще был этот проход этот, знаете, подземный, да, и вот как только вот этих батюшки появились, вот началось, они стали молиться, началось освящение, воду светили, потом уже появилась часовенка. Ну, стало понемножечку как-то так вот все устраиваться, но тоже очень трудно было. Но я
это
вот
самые
знаю,
первые да. годы, да,
и
буквально.
Вот эти самые первые молодежь, они не просто там собирались, Валентина Федоровна, они ведь потом шли через лес по траве на Ганину яму, вслепую, ночью ходили. Вот ведь чем ценно вот эти самые первые первопроходцы,
такие.
Конечно. И Анатолий Михайлович, он был среди них тоже. Среди этих первых людей, Царство ему небесное. Так что это чрезвычайно интересные, конечно, даты. И хорошо, что они сейчас опять у нас возникли и опять осветились. Потому что действительно Ипатьевский дом – это история России. Это не только история царской семьи и династии, это история России. Тяжелая, трудная, трагическая история России, которая заканчивается в Уральской Голгофе. Людмила Юрьевна, Наталья Ивановна, большое спасибо. Людмила Юрьевна, вы знаете, мне очень интересно. Да, я должна сказать, что вот вы сказали, ходили мимо этого дома. Так вот, если вы помните, Валентина Федоровна, дом-то там на горе, да?
Да.
И там была вот эта высокая дорожка.
Да,
на,
да, да.
По дорожке.
Да,
по дорожке,
там, дорожка по-другому была там.
Да, а я работала. Там же полтинник завод был.
Да.
И был клуб. Полтинника. Так вот, я в этом клубе работала концертмейстером, будучи студенткой консерватории. И вот по этой тропочке-то я ходила в этот клуб и возвращалась обратно. И все время вот я шла и тоже вот так направо-налево. И удивительное дело, вот в это время я была на какой... Была какая-то у нас такая совместная выставка, знаете, такой был художник Дарт, Гарт.
Да.
Так вот этот Гарт подарил мне свою, ну, картину или как, подарил мне церковь Вознесения без крестов. И вот в то время я получила Вознесение без крестов. Это настолько у меня все это соединялось. Вот я эта дорожка, вот эта картина, которую мне подарил Гарт, он уже ушел из жизни, да, Царство ему небесное. И вот этот дом. Понимаете, вот все имеет
место,
какое-то свое.
Да.
Там.
Неисповедимый пути.
Да,
вот
да,
так.
Да. И вот все имеет свое, да? И имеет потом развитие.
Люся. Продолжи.
Да, у Людмилы, я думаю, будет очень интересное продолжение, потому что Уральская Голгофа – это не только Ипатьевский дом и
да,
смерть наших, да?
Вот
дальше идут романовские ученики.
Вот на открытии, пожалуйста, как раз храма на крови в 2003 году я не была. Просто в связи с тем, что, вот опять же, неисповедимые пути меня привели в Алапаевск. Нужно было создать мемориальную комнату.
Там алапаевские мученики.
Да, были, Елизаветы Федоровны в Алапаевске, в напольной школе. И здесь тоже вот нужно сказать, что это был путь собственного просвещения. Неспосланные мне, тогда я думала, что это я помогаю. Вот мне предложили, меня нашли, чтобы вот я помогла сделать, значит, вот
как
эту комнату. Да, что вот я вся такая из себя могу. И потом, кстати, я даже не знала, для чего меня пригласили. Но потом отец Моисей сказал, что вот здесь я не знала, что там погибли великие князья, Елизавета Федоровна,
на
своему стаду в то время. То есть, в общем, я что-то знала, но вот конкретных событиях нет. Вот, и я думаю, ну, надо тогда это узнать. Прочитала все, что можно было тогда, материала было очень мало.
Сейчас а что много. Пригласили ты сделать в напольной школе?
В напольной школе оформить вот этот класс. Ага. Это класс, сейчас там школа, и, значит, вот к 2003 году, вот как раз, это же был и по-моему, год канонизации царской семьи.
А их не в 2000-м канонизировали?
Или в 2000-м. Нет, 2003 сначала год, это вот
это от освящения храма, освящение храма, да. Храма, да.
Раньше была канонизирована.
Зарубежной церковью, да.
Нет, и нашей тоже.
И нашей тоже.
Сначала Елизавета Федоровна была канонизирована
сынкой. А потом
ну и когда я просто стала читать и просто познакомилась с образом героини, то, конечно, мне, так сказать, стало достаточно стыдно за то, что я себя так воспринимала. Uh-huh. То есть для меня это был такой духовный опыт, видимо, необходимый для судьбы просто-напросто. Соприкоснуться тоже со святым человеком в миру очень популярным, красивым, интересным, столько внимания забиравшим и светской публике, так сказать, в начале, когда она принцессой приехала в Россию, вот, даже у Бунина, по-моему, «Чистый понедельник» ей посвящен. То есть очень большое внимание она занимала как жена губернатора Москвы.
Московского, да, Сергея Александровича.
Сергей Александрович. В общем, я подняла весь материал и поняла, что это мне, не я тут что-то помогаю, а что это мне судьба дала.
Подарок
такой счастливый случай, да. И не только счастливый случай, но, очевидно, и задачу какую-то духовную поставила. Понятие красоты женской, понятие судьбы женской совершенно в другом свете увидеть. И понятно, что это... И задача была сделать так, чтобы это поняли и посетители как бы комнаты, чтобы видели в ней не только красивую женщину, жену губернатора, знатность, богатство, которое были дано, но которой была дана и духовная мудрость, щедрость сердца и умение отказаться от всего того, что дал ей...
И стать основательницей Марфо-Мариинской,
да,
обители.
Дал,
да,
ей мир и стать, вот, приобрести... уйти в другое богатство, в духовное, создать вот Марфо-Мариинскую обитель и вокруг себя соединить стольких талантливых людей и дать им тоже духовную службу, и тому же Нестерову, и тому же Шусеву, и тому же синодальному хору, которому она была покровительницей. Ведь она поставила там такую задачу: мальчиков находили, их воспитывали, и она, что меня больше всего поразило, ну, когда я читала все материалы, она следила за их судьбой. Она запрещала им использовать их, ну, вот на купеческих пирушках часто давали мальчиков там увеселять их и прочее, прочее. Она это запрещала, и она следила за тем, как сложится их судьба и как она потом устроится. То есть тут не только Хитров рынок был, но и, ну и вообще она также очень много трудов положила и в основании исторического музея, поскольку эту задачу исполнял Сергей Александрович, и очень много, и прочее, прочее, как, во главе которого она стала после убийства Сергея Александровича, и вот этот последний ее подвиг в церковь-баре Николая Угодника.
А теперь войдите вот в эту Алапаевскую. Ваши ощущения этой напольной школы. Войдите туда.
Ну, то же
и передайте
самое,
ваши ощущения.
Что ты заходишь. Я сначала зашла, конечно, как просто суетный мирской человек, а когда я познакомилась со всеми материалами и поняла, что это за место, то понятно, что я ходила по этому, даже это там не парк, а немножко такое.
Поле какое-то,
пустынный
такое,
сад,
да.
Нет,
огород,
где она была, где она своими руками, уже будучи здесь в заточении, они разбили огород,
даже
выращивали цветы.
Даже, говорят, деревья какие-то
грядки,
посадили.
Да, там есть дерево, считается, что оно ею посажено. Вот, и видеть этот пейзаж, который видела она. То есть вот ходишь в этих стенах, находишься, что это все, что видела Елизавета Федоровна. И когда там был ремонт, это когда я делала вторую экспозицию, уже постоянную, 2003 год, это было временное, было очень мало материалов. А потом в 2006, 2007, 2008, вот три года мы делали, это была инициатива и первой, и второй экспозиции, инициатива отца Моисея.
Вот. Настоятеля Настоятеля монастыря.
Монастыря.
Под Алапаевском.
Под Алапаевском, да. Вот, он много трудов тогда приложил к этому. И потом при второй экспозиции там делали ремонт в комнате. Но там уже к нам присоединилась администрация Алапаевска. Она присоединилась просто как светский элемент такой. И я просила, чтобы они, когда будут полы ремонтировать и прочее, чтобы они создали комиссию, потому что когда, допустим, будут поднимать полы или там еще что-то ремонтировать, могла быть просто даже какая-то записочка положена находящимися здесь людьми. Но, в общем, этого, к сожалению, не произошло. Вот какая-то еще суетность такая светская, она в этих делах присутствовала, к сожалению. Вот. А посетители очень благостно относились к этому месту. Всегда приходили, читали акафист Елизавете Федоровне, оставались в коридоре этой школы там ночевать.
А вот ваше ощущение, когда вы делали, как вы брали в
руки? Я вам скажу, опять же, вот, особенно когда первую экспозицию делали, мы не успевали шторы повесить. На завтра должно было быть открытие.
Угу. А, значит, Должны были приехать очень уже гости, видные люди.
Да, да. Уже, угу. Да, был на открытии и освещал, кстати говоря, первую экспозицию владыка Викентий и Лос-Анджелесский, кто-то...
Наверное, не Платон, по-моему, южноамериканский.
Южноамериканский, да, Платон.
Вот. Платон,
да.
Владыка Платон.
Вот. И мы уже вот, уже 12 часов, и мы вот весим, никаких у меня уже как бы сил,
ночь
нет.
Уже.
Да. Уже там, а там комната, она же, школа строилась по программе бесплатного начального образования, программа Николая Второго.
Угу.
И что такое Алапаевск в дореволюционной России? Это какое-то совершенно заштатное далекое место.
Городишко такое.
И да. Построена школа 4 метра высотой, большие
окна,
светлые
огромные.
Окна.
Угу.
То есть это сейчас таких не строят. Как она была построена вот для этого небольшого
маленького
как бы, местечка.
Городка, да.
Вообще это вот само по себе удивительно. И поэтому высота 4 метра, там где-то нашли лестницу, и я вот под этой, значит, высотой шторы, уже никаких сил изнеможения. И вдруг ночью приезжает группа с паломниками и со священником. И он на меня так посмотрел, говорит, что сил нет. Я говорю, вот, а еще два окна. Он говорит, сейчас будут. Они помолились, и вот, вы знаете, откуда-то открылось второе дыхание. И я это сделала. Когда я довесила последнюю штору, а он говорит, а вы знаете, сколько сейчас времени? Я не помню, какой час он назвал. Он сказал, именно в это время их привезли сюда в Алапаевск. Именно в это время.
Надо же. Вот. Помощь наших
это
святых.
Это какие-то вот такие провиденческие,
вот,
нам говорящие это, моменты, которые мы, может быть, и не понимаем сразу.
Угу.
Расскажите, пожалуйста.
Или переключиться, может, немножко да. Наталья Ивановна.
Дать. Наталья Ивановна, может, что-то еще вспомнили интересно. А вот вы знаете, помните, вы говорили, что были дом настолько был таинственный, что там как бы присутствовали эти...
Да, да. Вот, присутствие... У нас ведь увольнялись вахтеры. Потому что они чувствовали это присутствие, оно их пугало. И однажды случилось так, что ушла последняя женщина, она жила рядом где-то в домах и сказала, нет, мои соседи говорили мне правду, я здесь работать тоже не смогу. Я говорю, ну скажите, ну в чем дело-то, ну скажите вы мне, я даже говорить не буду, вот сядьте и останьтесь за меня. Я осталась за нее. Значит, в вестибюле, где вот как раз сидел вахтер, было отделено маленькое помещение, где хранили свои ведра, там всякие швабры, уборщицы. Оно было не до конца, не до потолка отгорожено, маленькая перегородочка. И вы знаете, я сначала сижу, двери огромные, резные, дубовые. Ни от какого сквозняка эти двери открыться не могут. И я, значит, сижу на этом месте вахтера и смотрю в коридор, и двери вдруг открываются. Не думаю, может быть, я окно оставила открытое, выступ на доме как раз вот. Думаю, мало ли, может быть, кто-то знакомый. Ну, пришел, вот не открывает двери изнутри, а была закрыта. Дом был закрыт уже в это время. Нет, никого нет. И вы представляете, вот эти полы, там уже давно вытащили все эти такие блоки паркета, ничего этого уже не было. И была восстановлена двери все, там ручки уже были сняты. И вот восстановилась анфиладность всех этих помещений, да? И я сижу и смотрю, двери открываются, но меня не это ужаснуло. Хотя я подумала так трезвым умом, с чего бы им открыться, таким тяжелым высоченным дверям, да? Но в это время я вижу, простите меня, можно я скажу, что я увидела и чего я больше всего испугалась? Начинают прогибаться половицы под этим самым, под каким-то зеленым отвратительным линолеумом, оборванным уже совершенно. Вот тут я, друзья, поняла, что кто-то ко мне навстречу идет, и забрякали вот эти швабры и ведра за этой самой, за перегородкой. Тут уж мне не хватило моего такого сурового тогда духа, что чего тут, в общем-то, бояться, пусть они уходят. Я-то осталась одна в доме, я могу. И я вышла после этого на крыльцо, и так была благодарна этой улице с ее шумами, грохотом, нелепостью, какой-то дикой суетой. И стояла, и смиренно ждала, хоть бы кто-нибудь пришел. Я действительно в этом доме находиться не могу. И присутствие живого чего-то, да, в это время приходит человек и говорит: «Вы, пожалуйста, извините», постоянно люди шли, «Вы, пожалуйста, извините меня, а я же должна пройти вниз». Я должна открыть там, с ключа эти внутренние помещения. Я пошла туда. И вот тогда, когда вот это все было наверху, и эта жизнь была слышна вся, понимаете, как будто кто-то присутствует, совершенно вот осязаемо. И я, когда стала спускаться в подвал, я остановилась. И человек этот остановился и говорит: «Подождем». Я говорю: «Подождем». И мы спускались в подвал, и вот когда мы тогда после этого вошли, там все время было необычное пространство, да? Вот когда мы вошли уже и после этого...
В подвал?
Да, в подвал. Вот тогда вся трагедия вот эта, тяжелейшая, дети... Все прекрасно знают, что с ними будет, да? Мальчику подали стул, он слабенький. Вот как будто все это вживую заново было пережито.
То есть вы почувствовали это?
Живой дом.
Почувствовали это, да?
Почувствовали.
Живой дом.
Вот почему...
Всю трагедию.
Вот этого. Понимаете, почему было просто преступлением уничтожать вот это место? Да. И, в общем-то, было понятно. Другая сторона чувствовала какую-то опасность в этом. Люди там постоянно приезжали, приходили. И вот это желание хотя бы рядом постоять, стояли все всегда молча.
С домом, да?
Да. Стояли молча, смотрели на этот выход из подвального помещения, когда их уже выносили, да? И какая-то там гимназистка в доме напротив наблюдала за этим. Они готовились к экзаменам, и она вышла. Была душная июльская ночь, и она вышла. И вот когда их выносили оттуда, и вот в этот грузовик, который всю ночь там работал, мотор, да? Вот когда их выносили, вот эта девочка увидела. И ее воспоминания, она оказалась тетушкой одной нашей екатеринбурженки, племянник которой работал у нас потом в музее. И был краеведом отменным, он знал все. И эти дни все по минутам. Он сидел в архивах. Василий Константинович Некрасов.
Я его знаю.
Василий Константинович Некрасов.
Удивительный человек.
Царство
краевед, небесное. Да?
Да. Он для города сделал столько, да, что, наверное, целый, вообще там, я не знаю, сотни людей.
До конца дней мы его любили, знали.
Да. Это был уникальный. уникальный человек, немногословный, но сколько он сделал для того, чтобы поднять вот эти материалы.
Он чуть-чуть заикался, когда
он чуть-чуть с легким заиканием был. Был он на железной дороге, работал инженером и заканчивал наш институт железнодорожного транспорта. Но вот этим он занимался постоянно.
Ну вот воспоминания этой гимназистки, которая его стала тетушкой, да?
Да.
Он знал, видимо,
наизусть. Похоронена она на нашем Ивановском кладбище. Он,
потрясающая деталь. Спасибо, Наталья Ивановна. Вот я мечтала,
воспоминания потрясающие до дрожи.
Да, я ждала вот этого воспоминания. Чрезвычайно важного и для нас, для всех, и для
слушателей. То есть дом был живой.
Дом был абсолютно
живой. Живой дом. Я думаю, что у Людмилы Юрьевны тоже есть ощущение живой той комнаты, потому что вы соприкасались, вы трогали стены, вы соприкасались с вещами. Вот
нет,
эту
это
вашу
было,
сопричастность,
конечно, да.
Вашу сопричастность передайте нам сегодня.
Ну вот первая экспозиция была очень скромной и аскетичной, потому что было мало времени, буквально оставалось там 2 недели, было очень мало денег, а мне хотелось передать, ну ведь она была человеком эстетическим, с хорошим вкусом, красивой, умела сделать и интерьеры, все. И мне хотелось как-то соответствовать, хотя бы как бы скромно. И я думаю, что вот эти вот воображения, что вот она была здесь, и, возможно, как-то духовно присутствует, и чтобы соответствовать вот из всего этого скромного, как-то сделать атмосферу. Вот, и мы тогда, я задрапировала 2 стены, таким прозрачной тканью, потому что 2 стены окон, и только 2 стены для экспозиции. Там еще очень сложно было все это сделать, и материалы мало.
Да.
Закрыли вот этот щербатый плохой пол покрытием, сделали чистое, светлое пространство, чтобы хотя бы просто самой атмосферой как-то ей соответствовать.
Ну да, чистоте.
Потому что когда она здесь была, она и здесь преображала атмосферу. Даже вот тоже в аскетической, уже в такой трагической ситуации, она эту атмосферу преображала своим присутствием, своими трудами, своими молитвами, умением утешить людей, которые с ней здесь
находились.
Были.
В шахте особенно. Да, вот мы помним, там и пение было молитвенное.
Да. Вот. И когда потом удалось сделать вторую экспозицию уже с большим количеством материалов, и она, конечно, более соответствовала духу и эстетике Елизаветы Федоровны, но я хочу сказать, что тут есть один поучительный момент. Даже вот я хотела, чтобы мне задали вопрос, вот чему она вас научила, когда вы там были. Ну вот я искусствовед, делаю выставку, и если я делаю экспозицию и открываю, то говорят, что вот автор экспозиции такая-то, и дают ей слово. Я к этому привыкла, так сказать, на светской работе. И вот когда я сделала экспозицию, вторую, в которую потрачено было и мои собственные деньги, кроме общественных денег, и куча сил и времени, я ее делала 2 года, и сейчас я это говорю не для хвастовства, а просто для передачи той трудности, которую я сложила. То есть я каждую фотографию реставрировала на компьютере, каждую. Я ее переводила вот в эту патину дореволюционного цвета, чтобы создать эту гармонию, чтобы не прыгали тона, фотографий со стен. То есть вот как бы все это учитывала. То есть мне казалось,
атмосферу,
я на самом деле как бы отдавала многое все. И вот настал момент открытия, а мне слова не дают. Выступает мэр, выступают там прочие, а мне слова не дают. То есть я к этому не имею никакого отношения. И вот я, как светский человек, так сказать, вздрогнула внутренне, мне было обидно. А потом я подумала, а значит, так и надо. Елизавета Федоровна жила не для славы, и ты делай не для славы и почестей. Вот не назвали тебя, и молчи, стой. Значит, так надо.
Так и не дали слова.
Учись смирению, да. И я тогда была в обиде, сейчас уже это я с юмором воспринимаю и думаю, надо смиряться. Ты, главное, это дело сделала, что тебе еще надо?
Ты ведь делаешь это ведь не для, не только вот для земных вот этих вот похвал, да?
Да, тем более косвенно похвала ко мне пришла. Потому что там была женщина из Петербурга, она тоже искусствовед и музейный работник, и она, конечно, удивилась, что не представили человека, который делал. И она подошла, значит, к Валовой, жене мэра, и, видимо, спросила, а кто автор экспозиции? И вот тогда ее подвели ко мне. Угу. Тогда меня нашли, подвели ко мне. Она говорит, вы знаете, я очень удивлена, что здесь, в Алапаевске, на таком хорошем музейном уровне сделана
комната
вот
или
работа. То есть косвенно похвала ко мне пришла. Но смирению вот меня научила Елизавета Федоровна.
Ну, батюшка Моисей, конечно, был благодарен.
Ну, да, батюшка Моисей, да, конечно.
Мне... Он, да.
Так. О, есть, ну, как бы грамота от монастыря, да.
Ага, от игумена Моисея Пилотца.
От игумена Моисея. И Моисея, а игумена Моисея не пригласили на открытие.
Это, ничего,
то есть тогда,
это
тогда
похоже,
светская власть...
В основном
вот,
светская власть приоритет тут такой.
Ну, да, да, да. Да. А ну, вот царственные мученики, и они учили нас, давали нам примеры смирения. Со мной тоже такой же был пример. Прямо тоже...
Ну, я думаю, что значит, с каждым...
Вы, когда я понимала, что вот так надо, понимаете, вот когда ты понимаешь, так надо... И утешаешься, что ты не зря все это...
Ну, это только когда человек верующий, православный, это может понять, да?
Это еще изящество духа какого-то. И вот у царственных особ это было. И уж у Елизаветы это Федоровна.
Да-да-да.
Вот она все делала изящным. Просто при первом появлении. Уникальный совершенно человек был.
Красивый
и всегда
очень.
Молчала. Никогда она
и не красота
говорила о трудах
и красота
своих.
Просто
вот это высочайший
такой
ангел, какой-то ангельск.
Ангел,
да.
Ангел.
Спасибо вам большое. Вы вот вспоминали плоды членов общины плоды, Вознесенского
да.
прихода, Вознесенской
плоды.
Общины, да, вот
да,
вспоминали плоды
да.
и вспоминали события не так, ну да, может быть, не так давно, но тем не менее уже
ну,
четверть века прошло,
давно,
да, это было недавно, да. это было давно, да.
Но это наша история.
Это наша
история. Голгофа, это первая община, которая соприкоснулась
с Голгофой,
с этой Голгофой, соприкоснулась с Голгофой и поучаствовала в этом трудном, но счастливым и благодарным деле. Это мы счастливы. Я, например, счастлива, что
да.
мне
да мы
Господь
благодарны,
привел.
Да, что да. так
вот
получилось.
Да.
Преподнесла
каждый такое... вот сейчас, Люсенька, ты скажи, пожалуйста, вот что, так сказать, для тебя значит вот это вот четверть века с тех пор, как вот это вот началось восстановление Вознесенки и восстановление нашей собственной Вознестории, правда?
Да. Но для меня лично это еще как бы исправление судьбы, скажем. Mm-hmm. То есть направление ее в нужном, в более, так сказать, духовном русле, потому что все равно мы все воспитаны были советской властью,
да.
и жизнь смотрели как на борьбу за счастье. Тут должна быть борьба не за счастье, а, так сказать, за собственную духовность.
Да, да,
вот. Да. И, конечно, для меня это вот такое соприкосновение. Я благодарна судьбе, что меня направили в нужное русло.
Наталья Ивановна.
Ну, я могла бы, конечно, и присоединиться тоже к этому, но я вам скажу, что самое главное, что мне дала община, что мы начали читать псалтирь соборно. И что мы учились молиться. Этому человек учится до последнего дня своей жизни.
Да.
Но мы в этом процессе, и до сих пор,
да.
это просто счастье.
Спасибо.
За... Молиться.
Вы тоже скажите.
Любить, молиться, верить. Я только могу сказать, что я совершенно счастлива, до слез счастлива, что вот в этой студии прошло столько плодов.
Столько людей.
О которых услышали наши
радиослушатели.
Люди. Да. Вот столько плодов. Я так всем благодарна, что это состоялось.
Спасибо вам большое.
Вам просто спасибо, можно, что пригласили.
Даже невозможно передать. Я сколько сижу в этой студии со всеми, и каждый раз у меня комок от того, что я слышу. буквально комок от того, что я слышу, как люди раскрывают. Я считаю, что лучше вот этой живой истории слова быть не может. Сколько бы ни писали, это все равно остается буквами. А вот когда звучит живой голос, голос воспоминания, мне кажется, что это бесценно на сегодняшний день. Спасибо, когда, Валентина Федоровна.
И когда видишь, как люди духовно тоже возрастают, да. Это очень здорово.
Да.
Это очень здорово.
Спасибо
да.
всем.
Это я... много дорогого стоит.
Да, я благодарю Спасибо. За благословение, помню и молюсь. И мы все очень благодарны сегодня епископу Евгению, который тоже не случайно стал Евгением.
Угу.
И это, в общем, где-то наш, будем говорить, романовский пастырь. Сегодня.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии в беседе приняли участие Тамара Никитична Воронина, народная артистка России, руководитель театра «Слово», Наталья Ивановна Белоусова, искусствовед и в свое время, ну, даже, может быть, можно сказать, хранитель как в своем роде, да, Ипатьевского дома. И Людмила Юрьевна Хлебникова, искусствовед, член Союза художников, и она же создатель вот той комнаты, мемориальной комнаты Елизаветы Федоровны. Спасибо
она
вам большое.
Она есть. Она уже есть. Все.
Вся
она ее невозможно увидеть.
Спасибо.
Все материалы
и я хочу сказать, надеюсь. До новых встреч, до свидания.